Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение жертвы за грех. И закончим сегодня это рассмотрение. Но поскольку у нас останется время еще, мы приступим к рассмотрению семи праздников Иеговы. Эти семь праздников Иеговы были даны израильскому народу согласно закону. Поэтому они тесно связаны с жертвами. Итак, в отношении жертвы за грех рассмотрим выражение «вне и внутри», то есть «вне и внутри святилища». Обратимся к Левитам, глава 4, стих 7, где сказано: «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии, внутри, в скинии собрания. Остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжения, который у входа, то есть вне, наружи». После смерти в жертве Христа за грех здесь представлено немного, как говорится, прощения. Священник возлагает своим перстом кровь на роги жертвенника. На сей раз это не жертвенник всесожжения вне скини собрания, а жертвенник благовонных курений внутри скини собрания. На эти роги возлагается кровь. Эти роги символизируют власть, которая находится в крови Иисуса. Не за пределами, не вне скини собрания, а именно внутри, во святилище, представлена эта кровь в связи с жертвенником для благовонного курения Богу. Теперь последует очень важное высказывание в отношении жертвы за грех. Сделаем себе, дорогие слушатели, над этим высказыванием три восклицательных знака. Это высказывание мы должны ясно и хорошо различая понять. Если мы все смешаем, то не получим правильного понятия и представления о жертве за грех. А именно, это вне, короткое слово, вне, больше указывает на Христа на кресте, как на жертву всесожжения. А благоухающее курение, которое совершается внутри, мы можем сказать, на небесах у самого Бога, по своему смыслу оно не означает прощение, а является больше общением. Это есть обещание прощения, и таким образом начало прощения находится у Бога. Это мы имеем в крови Агнца, это и есть власть или сила прощения, или огромная сила обещания. Это есть то чудовищно огромное говорение крови Иисуса к сердцу Небесного Отца. Это есть то самое «да», которое дает нам подтверждение из святилища, из небесного святилища. Пример к этому. Как валюта какого-нибудь государства покрывается большими запасами золота в государственных банках, так и здесь, как бы через кровь Иисуса, дан залог, перекрывающий Божью власть, которая безмерно и с вечным действием противостоит суммарной власти греха. Римлянам 5, стихи с 12 по 21. И Евреям, глава 12, стих 24, Откровение 5, стих 9. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжения, который у входа скини собрания. Этим оба жертвенника вне и внутри кровно связаны. Два важных высказывания, которые важно познать, принадлежат, собственно, этому же событию. Первое. Вне у жертвенника всесожжения совершалось искупление, новозаветно говоря, вне стана, у креста на Голгофе. Второе, внутри у жертвенника благовонных курений совершалось усыновление, новозаветно говоря, внутри нерукотворного святилища у Христа. Из этого мы познаем, что все данные нам Богом обязательные юридические обещания мы получили в усыновлении по отношению к прощению. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 19 и 20. Теперь рассмотрим место, где совершалось. В Левитах, глава 4, стихи 11 и 12, нам показано, где нужно было приносить жертву за грех и где ее нужно было сжечь. За исключением немногих частей – тук, почки, сальник – жертвы за грех, которые следовало сжигать на жертвеннике всесожжением. Стихи с 8 по 10. Всю тушу жертвы за грех нужно было вынести за пределы стана, на чистое место, как там сказано. Странным образом это чистое место было утверждено там, где высыпалась зола от жертв всесожжений. Сегодня мы это называем местом свалки, поэтому мы теперь и спрашиваем, где же там было это чистое место. Если мы это высказывание отнесем еще дальше ко Христу, то мы должны спросить, как может лобное место Голгофы быть чистым местом, где кругом валяются разлагающиеся человеческие останки? Здесь следует еще кое-что сказать к тому, что написано в Исаия 53, стих 9. Ему назначили гроб, то есть могилу, со злодеями. Это были злодеи, которых казнили на лобном месте Голгофы. В заключение трупы этих злодеев, предварительно переломив им кости, сбрасывали под откос лобного места, под откос холма Голгофы. Стервятники пожирали эти трупы, а кости валялись по всей местности. Это и был гроб, то есть могила злодеев. И нашему Господу Иисусу Христу был назначен такой же гроб. Но получилось иначе, хотя люди решали так, но Библия сообщает, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Исаия 53, стих 9. Это был нововысеченный гроб богатого человека из Аримафеи, Матфея 27, стихи 57 по 60. Что же вообще имеет в виду Библия с этим чистым местом? Прежде всего, мы видим, что жертвы выносятся за пределы стана. Это ветхозаветное действие прообразно указывает на Христа, который пошел точной дорогой грешника, согласно Евреям, глава 13, стихи 11 и 12. Вынос жертвы на чистое место, то есть вне стана, было тем же духовным путем, которым шел Господь Иисус Христос из Иерусалима, то есть из стана на Голгофу. Мы читаем, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносятся первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Евреям 13, 11 и 12 стих. Итак, в жертве за грех мы узнаем Христа, который был сожжен вне стана, на Голгофе, что означает «предан суду». Поэтому в следующем стихе 13 читаем призыв «Итак, выйдем к нему за стан», то есть духовно. Первое. Вне сомнения, что станом является Иерусалим. Этот город крови, который стремился распять и убить обещанного Мессию, был нечистым по сравнению с лобным местом. Можно даже сказать, что по сравнению с Иерусалимом лобное место Голгофы было еще даже чистым местом. Второе. Этот факт, то лобное место, чистое место, становится очевидным из сообщения одного короткого предложения. Христос умер на кресте. Ибо, когда наш Господь претерпел смерть, то Он возложил на Себя грехи всего мира. Все, что было грехом и нечистым в мире, лежало на Нем. Поэтому Голгофа стала местом чистоты и прощения, точно так же, как наш Господь перенес на кресте суд духовного огня, так же и в Ветхом Завете прообразы тех жертвенных животных должны быть сожжены вне стана. Это было, и это есть чистое место. Выходить за стан есть отделение. Отделение есть освящение. Господь Иисус говорит: я освящаю себя, чтобы и они были освящены. Согласно Иоанна 17, стих 19. То есть, чтобы были отделены от мира сего. Но в русском тексте написано «посвящаю», что в корне неверно. Неверно. Трижды это повторяется в Левитах 4. Привожу содержание стиха, как должно быть. Значит, и так совершит священник искупление для них, то есть для него, и прощено будет им или ему. Кому? По четырем группам. У священника ничего не сказано о прощении. У собрания общины в стихе 20 будет прощено, у начальника в стихе 26 и у израильтянина в стихе 35. Как мы видим, это не сказано по отношению к священнику, помазанному для служения, который сам себя отделял, то есть освящал, чтобы выйти вне стана для того, чтобы лобное место стало чистым. Он выходил, чтобы нести все наши грехи, так как Он сделал Себя для нас жертвой за грех. Мы можем сказать: «Тебе, дорогой Господь Иисус Христос, тысячи благодарений за готовность стать вечно действительной жертвой за наши грехи». Итак, на этом мы закончили рассмотрение жертвы за грех и переходим к рассмотрению семи праздников Иеговы. Рассмотрим эти семь праздников Иеговы согласно книге Левит, глава 23. Поэтому это будет нашим основным текстом. Я их все зачитывать не буду, а по ходу изложения мы будем касаться к определенным стихам. Все же поразительно, с какой хлопотливой хозяйственностью определил Бог тогдашние прообразы, чтобы нам показать порядок будущих событий. Семь праздников Иеговы были связаны с законом Ветхого Завета. С законом Ветхого Завета. Они были святыми, и Господь называл их «мои праздники» в стихе 2 нашего текста. Поэтому нас не удивляет, если противодействия строго наказывались, согласно стиха 29 и 30, как там сказано. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Аналогичные предписания смерти за непослушание мы находим также в связи с другими праздниками, например, при Пасхе, в Исходе, глава 12, стих 29 и так далее. Бог хотел, чтобы с Его словом обходились строго и щепетильно. Эти вещи находятся в большой взаимосвязи с вечерей воспоминаний смерти Иисуса, а в связи с ней находится и наше очищение, предшествующее вечере. Это имеет для нас величайшее значение, согласно первого послания Коринфянам, глава 11, стих 30. В этом месте у нас возникает вопрос, имеем ли мы в слове сообщение или даже указание, чтобы сегодня во время благодати еще праздновать эти праздники, семь праздников Иеговы, вводится ли Богом и вменяется ли нам в обязанность соблюдать для нас как праздники Пасху, Троицы или прекрасный день Рождества с елкой и украшениями на ней, задушевными псалмами и подарками-сюрпризами. Прежде всего мы обнаруживаем, что только Бог, Господь Бог, обладает авторитетом вводить и учреждать праздники. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете Бог не давал когда-либо людям задание или полномочия определять и вводить праздники. А с другой стороны, мы видим, что праздники упоминаются Богом только в Ветхом Завете и только в связи с законом. В Новом Завете со стороны Писания нет праздников. Запомните это, дорогие слушатели. Вышеназванные праздники Рождества и ему подобные, которые имеют сегодня место в жизни, берут свое начало от государственной религии. Во времена возникновения государственных религий эти так называемые, в кавычках, христианские праздники оказывали через мирские законодательства большое влияние на церкви и собрания. Названные в Левитах 23 семь праздников Иеговы были даны только израильскому народу, были учреждены и пригодны исключительно только для времени закона. Эти праздники были неравномерно распределены на весь год. Особая важность этих семи праздников, если мы их рассмотрим с точки зрения слова, заключается в пророческой линии. Итак, пророческое измерение этих семи праздников. Поразительно то, что эти семь праздников показывают нам события как в жизни Дитя Божьего, так и события в ходе строительства Церкви Иисуса. Последовательность протекает в следующем порядке. Противопоставим эти семь праздников новозаветному смыслу в них. Итак, Ветхий Завет. Первый – праздник Пасхи. Это для нас соответствует спасению, Голгофе. Второе. Праздник опресноков. Это соответствует для нас очищению. Третье. Праздник первого снопа. Это Пасха, наша Пасха современная. Это плод. Праздник недель на четвертом месте. Для нас это является Пятидесятница. Исполнение духом и помазанием. Пятый праздник труб. Это пришествие Господа за церковью. Шестой праздник примирения – это судилище у Христа, судилище Христа. И седьмой праздник кущей – это покой вечности. Как мы видим из этого обзора, ветхозаветные праздники являются прообразами существенных событий в отношении церкви. Поэтому я и предлагаю их рассмотреть. Праздник Пасхи. Первый. Праздник Пасхи был особым воспоминанием израильского народа об освобождении из рабства Египта. Этот праздник указывает на освобождение от власти врага и полученной свободе. Лишь жертва могла вызвать такое удивительное изменение. Это был пасхальный агнец, жертва пасхального агнца. В этой жертве мы видим не только замещение, но сильное указание на Христа. Здесь Иисус Христос впервые прообразно сильно открылся своему народу Израилю. Действие той жертвенной крови было так велико, тогда этого Агнца так велико, что действующий в ту ночь в Египте ангел суда не мог повредить всех израильтян, стоящих под этой кровью. Суд постиг Египет. Египет, только египтян, а не Израиль, из-за защиты крови. Только упомяну, что согласно предписанию, ею следовало помазать оба косяка и перекладину дверей. Пасха означает «проходить мимо», ибо суд прошел мимо тех, которые стояли под защитой крови этого Агнца. Пасха является единственным праздником, в котором каждый должен был закалывать жертвенное животное не в храме, а у себя дома, либо у соседей, либо у родственников. Праздник Пасхи и выход Израиля из Египта совершались в месяце Авив. С этим месяцем Бог ввел для Израиля новое исчисление времени. Поэтому в Исходе 12 стих 2 сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Хотя в это время еще не было праздника опресноков, но уже в первый день Пасхи должны убрать из дома все квасное. Исход 12 стих 15. Следовательно, выход нового израильского народа из Египта начался 14-го нового месяца, как Пасха. Праздник Пасхи в Новом Завете означает спасение. Значение Пасхи сегодня – вечное спасение. Равным образом, как суд смерти в Египте прошел мимо израильтянина, так же и смерть, то есть вечная смерть, прошла мимо каждого спасенного в Новом Завете. Для Израиля праздник Пасхи был памятью этого дня, исход 12-14. Для нас сегодня преломление хлеба означает воспоминание этой его смерти, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 7. Поэтому трижды находим в Новом Завете слова Иисуса: «Сие творите в мое воспоминание» в Луке 22:19 и дважды в первом послании Коринфянам, глава 11, стих 24 и 25. Кровь закланного в Пасху Агнца обеспечивала защиту каждого дома тогдашнего народа Израиля. Равным образом мы имеем сегодня в крови Иисуса: первое – очищение от наших грехов, и второе – защиту от смерти, то есть второй – смерти от ада, и третье – защиту от определенных грехов. Все это нам стало через общение Его крови, достоянием нашим. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах жертва замещающая присутствует для виновного. Вершина нашей благодарности, я это особенно подчеркиваю, вершина нашей благодарности за эту жизнь вечную находится в воспоминании Его смерти при совершении благодарственной молитвы Богу по окончанию совершения этой вечери. Эту искреннюю и сердечную форму преклонения Богу мы находим даже уже в прообразе праздника Пасхи в Исходе, глава 12, стих 27, где написано: «И преклонился народ и поклонился». Второй праздник – праздник опресноков. Этот праздник стоял под указанием уничтожить квасное в домах. Нам бросается в глаза, что оба эти праздника по времени непосредственно касались друг друга. Пасха была 14-го первого месяца Авива, а 15-го на следующий день начинался второй праздник – праздник опресноков. Закваска, то есть квасная, является в Святом Писании образом на грех. Устранение всей закваски в этом размере во всяком случае могло быть предпринято после того, как прошел суд. Сначала нужно было заколоть жертвенного агнца, это значит, без пролития крови нет прощения. Заколоть агнца, а на следующий день праздник опресноков, то есть очищение от греха. Праздник опресноков в Новом Завете означает очищение. Значение праздника опресноков сегодня, во время Нового Завета, заключается в следующем. Когда грешник приходит к Иисусу и становится под его кровь, обращение, когда он просит простить грехи и просит омыть святой кровью Иисуса, то при исповедании грехов они ему прощаются, ибо настоящее понятие в том, что такое грех. И закваска большинство спасенных получают лишь после своего обращения. Это есть очищение, глубокое очищение. Мы можем произвести только после обращения, когда мы познали, что такое грех, и если мы хотим вести благословенное следование за Иисусом, плодовитое хождение. Это очищение, согласно 1 Иоанна, глава 1, стих 7, происходит через жертвенную кровь Иисуса духовным образом. Так как закваска греха удалена, то возникает настоящее и глубокое общение с нашим Господом Иисусом Христом. Как следствие освобождения от закваски греха, следует затем святое хождение, или, иначе говоря, святое хождение является следствием устранения греха закваски. Но если, тем не менее, закваска будет убрана не вся, то не будет полного удаления от старого человека, от собственного существа, как и от всего своеволия. Третий праздник первого снопа. Этот праздник приносит нам первоначальный плод. Здесь мы, несомненно, видим Пасху, нашу Пасху. Как нам известно, все первородное принадлежало Иегове. Это относится как к людям, так и к животным, согласно Исхода 13, стих 13. Но и первый плод земли принадлежал Господу, поэтому в Исходе 23, стих 19 читаем: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Это был первый и лучший плод у Израиля в стране обетования. У нас это плод Духа, Галатам 5:22, который мы должны приносить Богу, ибо этот плод принадлежит Господу. Бог хочет в Израиле видеть плод, поэтому во всех земных сферах Он давал им свое обильное благословение. Обетованной землей был Ханаан. Эта область должна была быть местом, где текли молоко и мед. Праздник первого снопа опять же начинался в месяце Авив, 16 числа. Так как эти три праздника попадали в один месяц, и причем рядом, то для израильтян возникали тогда следующие проблемы. Первый праздник Пасха начинался 14 Авива и длился практически один целый день. Праздник праздновали не в храме, а дома, сказано, в ваших домах. Второй праздник опресноков начинался 15 Авива и продолжался 7 дней, то есть до 21 Авива, Левит 23, стихи 6 по 8. Но так как весь мужеский пол, это были все боеспособные мужчины Израиля, при втором, третьем и седьмом праздниках должны были быть в Иерусалиме, это предписание обязательное, согласно Второзаконию 16:16, то все эти израильтяне, многие из них, согласно своих уделов, были далеко удалены от Иерусалима, и эти израильтяне имели проблемы со временем, чтобы своевременно быть дома. По этой причине некоторые израильтяне уходили в Иерусалим уже до праздничных дней и праздновали там. Сразу все праздники вместе с друзьями, знакомыми, родственниками или с другими верующими, как в Иерусалиме, так и в прилежащих населенных пунктах. Третий праздник первого снопа начинался 16-го Авива и попадал таким образом в пределы праздника опресноков, который длился 7 дней. Так что все израильтяне должны были захватить с собой вещи и все первородное своего урожая для этого третьего праздника, первого снопа, то есть Пасха. Еще и сегодня выезжают евреи, ортодоксы, что аналогично православным, для празднования этих праздников в Иерусалим. Народно-религиозная традиция сохранила это как старые обычаи. Даже праздник Кущей они продолжают праздновать и ставят шалаши у себя дома в квартире. Представляете, праздник, праздника первого снопа в Новом Завете есть плод. Праздник праздника первого снопа в Новом Завете есть плод. Значение праздника первого снопа указывает на собственность Бога, ибо все первородное принадлежит Господу. Как доброе семя Господь Иисус Христос упал после совершенного на Голгофе дела в землю. Смерть и воскресение позволяют нам признать Христа как драгоценный плод. Как первенец Он воскрес, согласно 1 Коринфянам 15, стих 23, но как начаток, как первый плод, Он вознесен на небеса. Но так как мы для Господа тоже являемся известным начатком, согласно Иакова 1:18, то Бог и в нас хочет видеть плод Духа. Только таким путем будет прославлен Небесный Отец. Иоанна 15:8. Одновременно наш духовный праздник первого снопа перенесен на небеса и причислен к судилищу Христа, ибо плод связан с наградой и найден для вечности. Как благодарны мы можем быть, что Господь для нас умер и воскрес, ибо в этом Он вызвал к свету жизнь и нетленность, согласно 2 Тимофея, глава 1, стих 10. В личности Иисуса мы видим великий плод, прославляющий Отца, а так как мы являемся детьми Божьими, то Он хочет и в нас видеть плод. Бог, который при творении говорил «плодитесь», то есть будьте плодовитыми, и размножайтесь, хочет и сегодня в новом творении нас видеть духовно плодовитыми. Галатам 5:22. Четвертый праздник – праздник Седмиц или праздник Недель. Праздник Седмиц, так он называется в Исходе 34:22, указывает на Пятидесятницу. Он так называется, потому что написано в Левитах 23:15-16. «Семь полных недель до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней». Это значит, 7 на 7 – это 49 и плюс 1. До следующего дня, значит, равно 50. Ровно через 50 дней после приношения снопа Вознесения, который представляет Пасху, следует Пятидесятница, то есть 6 числа 3 месяца Сивана. И теперь следовало принести новую хлебную жертву. Эта новая хлебная жертва возвещает новую эпоху, которая указывает на Новый Завет. До этого момента Израиль в дни праздника удалялся, то есть воздерживался от закваски и от квасного. Кто не удалит закваску из дому, тот должен был быть истреблен из среды Израиля. Исход 12, стихи 15 и 19. А теперь неожиданно в праздник Седмиц, в Пятидесятницу, они должны принести два хлеба, о которых говорится, должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Этого израильтяне не могли понять. Для понимания этого им не доставало тогда Святого Духа, который мы сегодня можем иметь вследствие событий Пятидесятницы, если мы придем к Господу и покаемся. Признак праздника Пятидесятницы в Новом Завете есть исполнение Духом и помазанием. Значение праздника Пятидесятницы для нас сегодня лежит в исполнении новой хлебной жертвы, которая приносилась через 50 дней после Пасхи, и согласно Деяниям 2, так случилось, что Святой Дух был излит только после смерти и воскресения Христа. А исполнение Пятидесятницы для нас имеет двоякое значение. Первое – пророческое исполнение ветхозаветного образа, и второе – исполнение Святым Духом. Это было пришествие оформителя и вербовщика невесты Господа, церкви. Новой хлебной жертве могла предшествовать только новая жертва крови, которая есть Христос на Голгофе, ибо новое молодое вино, новозаветная радость, новой хлебной жертвы невозможно влить в старые мехи жертв животных и закона. Матфея 9:17. Эти два хлеба, о которых упомянуто выше, представляют Церковь Иисуса Христа, состоящую как из евреев, это есть Израиль, так и язычников, это есть нации из язычников. Об этом мы читаем в Новом Завете в Ефесянах 2:14. Кроме того, все мы одним духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам 12, стих 13. В закваске нам представлен образ греха, в котором церковь Иисуса из евреев и язычников реально все еще сегодня находится. Но стоящее за этим чудо есть то, что в образе Ветхого Завета Бог принял эти кислые хлебы. Но более того, Бог принимает сегодня грешных людей, хотя мы еще в этом мире, согласно Иоанна 17:11, но мы уже не от этого мира, так как мы им, то есть Святым Духом, исполнены и им помазаны, чего погибший мир не получил. Будем же благодарить Господа, что через новую хлебную жертву новый дух стал нашим достоянием. Пятый праздник – праздник труб. Праздник труб для Израиля был особым поводом, чтобы собраться, хотя этот праздник не принадлежал к трем обязательным праздникам, в которые израильтянам следовало являться в Иерусалим, то есть мужчин Израиля. Но намного более ожидал Бог, сам Бог ожидал от израильтян, чтобы на основе добровольности каждый израильтянин первого числа седьмого месяца тоже пришел. Бог желал, чтобы каждый явился к празднику труб. Так и в Новом Завете мы всюду видим принцип добровольности для каждого человека. Так как Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3, стих 9. Трубный звук собирал в этот день израильтян в Иерусалим. В конечном счете это указывает на сбор остатка Израиля в 144 тысячи, дочь Сиона, в конце времени благодати, времени церкви. Согласно Левитам 23, 24 и Откровение 7, стихи 4 по 8. Это время сбора евреев в Израиль, из которых и выйдет остаток, мы видим в наше время. И согласно Матфея 24, стих 31, там тоже идет речь о том, как Господь собирает со всего мира свой народ, из которых Он выберет эти 144 тысячи. признак праздника труп, в Новом Завете есть второе пришествие Иисуса. Значение этого праздника для нас сегодня есть пришествие Иисуса. Не случайно то, что при втором пришествии Иисуса за церковью мы находим упоминание о последней трубе, о чем мы читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52, и в первом Фессалоникийцах, глава 4, стих 16. Это есть Божья труба, которую многие дети Божьи путают с семью трубами ангелов из Откровения 10, стих 7 и 11, стих 15. Божья труба, согласно 1 Коринфян 15, стих 52, касается при первом воскресении только спасенных. Последняя труба последнего из семи ангелов суда в Откровении принесет гнев и ярость Бога на безбожников, Откровение 10.7 и 11.15. О пришествии Иисуса за своими читаем во 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 1 и далее, что это не есть день Господень, день суда Бога. При последней же трубе Господа все умершие в Господе воскреснут, и вместе с еще живущими детьми Божьими на земле будут во мгновение ока превращены в духовное тело и восхищены. Это есть избавление от нашей плоти, Римлянам 8:23, избавление от нашей плоти. Как в Ветхом Завете Богу было угодно, чтобы все израильтяне приходили к празднику, так и при втором пришествии Иисуса только такие будут восхищены, которые добровольно пришли к Иисусу Христу со своими грехами и дали себя спасти. И там надо было добровольно прийти в Ветхом Завете. Шестой праздник примирения, то есть очищения, или большой праздник усыновления. Значит, примирение – это есть очищение или большой праздник усыновления. Этот праздник ведет нас к прощению. Нам бросается в глаза, что день примирения примыкает непосредственно к празднику труб, то есть попадает на 10 число 7 месяца. Этот праздник характерен самоистязанием, смирением, признанием, а также очищением и искуплением, а в заключение всего этого следует затем и примирение, то есть усыновление. Признак праздника примирения в Новом Завете есть судилище Христа. Значение праздника примирения есть прощение Бога. Как только Иисус Христос явится за церковью и восхитит ее, пятый праздник, то непосредственно после восхищения дети Божьи предстанут пред судилище Христа, согласно 2 послания Коринфянам 5, стих 10, или Римлянам 14, стих 10. Там мы должны открыться, какими действительно были движущие силы наших сердец, как выглядит в нас действительное положение с грехами и освящением. Тогда там все будет видно. Там выйдут на свет все неизвестные, скрытые и непрощенные грехи. Матфея 10:26. У судилища Христа будет познано, осуждено и произнесено примирением, потому что Господь в своей верности уже простил. На этом месте будет доисполнено то, что во время обращения к Господу и во время следования за Иисусом осталось неупорядоченным. То, что мы не видели и не познавали, как грех, или ленились Господу это привести и раскаяться. Через это последнее приведение в порядок оставшихся грехов мы будем приведены в положение, чтобы Бог мог видимо исполнить на нас или по отношению к нам неописуемую любовь вовеки. Этот небесный праздник примирения или усыновления вольется затем в ликование свободной вечери Агнца. Седьмой праздник – праздник Кущей. Праздник Кущей указывает на обетованный израильскому народу покой в мессианском тысячелетнем царстве. Когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, то пророк позднее вынужден был признать, ибо страна сия не есть место покоя. Миха 2:10. Из-за собственного осквернения Израиль не достиг желаемого покоя в обетованной земле, поэтому тоска израильского народа по этому покою сохранилась и сохранится до того времени, о котором в Новом Завете говорится, в Евреях, глава 4, стих 9. «Посему для народа Божье остается еще субботство. Покоя не будет до тех пор, пока не придет Шило, это значит, приносящий покой, и своим народом будет узнан и признан. Это исполнится в тысячелетнем царстве. Праздник труб левитам, согласно левитам 23-24, должен был показать, что они должны еще войти в покой. Аналогично с первыми тремя праздниками, которые расположены так близко друг от друга, имеем дело и с тремя последними праздниками Иеговы. Пятое – пришествие Иисуса, шестое – судилище Христа и седьмое – вечный покой. Это для нас. Эти три последних праздника особенно ясно указывают на церковь, но, глядя на пределы времени церкви, следует для Израиля отметить следующий порядок этих праздников. Пятый праздник – праздник труб, пришествие Иисуса при завершении сбора остатка Израиля в 144 тысячи запечатанных. Шестой праздник – праздник примирения или усыновления, суд в 70-й годонеделе по Даниилу 9:24, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконием. Последнюю часть этой выдержки следует еще так прочесть, чтобы уничтожить грехи и искупить беззаконие. Седьмой праздник – праздник Кущей, это есть покой в тысячелетнем царстве. Еще что-то очень важное хочу отметить. Великолепно, как все же число семь, то есть Божья полнота, завершает эти семь праздников Иеговы в седьмом месяце еврейского календаря и одновременно содержит в себе седьмую тысячу лет человеческой истории. Признак праздника труб в Новом Завете. Для церкви это есть вечность, для Израиля это есть покой в тысячелетнем царстве. Значение праздника труб есть конечная цель Бога с людьми. Это есть долгожданное желание наших сердец быть навсегда у Господа, чтобы увидеть то, что написано в 1 Коринфянам глава 2 стих 9. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Даже тогда, когда не будет больше разделения между главой Иисусом и его телом, церковью, и мы с ним вернемся на землю для суда, 2 Фессалоникийцев, глава 1, стих 7 и далее, то все это свершится для нас покое. Да будем мы бесконечно благодарны за это нашему Господу, что его любовь к нам никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Аминь.